Добрый вечер, дорогие мои малыши. Добрый вечер. Всем слышно, всем видно. Да? Слышно меня? Замечательно. Замечательно. Раз меня слышно, то я начинаю вам сегодня рассказывать историю про раби Леви Ицхока и тайную комнату. В городе Бердичев был такой, есть такой, да, замечательный город, в котором жило много евреев. Этот город очень известен тем, что в нем жили евреи, и этот город знаменит своим великим праведником, еврейским праведником, который в нем жил, раби Леви Ицхок из Бердичева. Так вот, в городе все знали, откуда они знали, рассказывали один другому, да, и так все узнали, что в доме раби Леви Ицхока есть тайная комната, есть секретное подполье, эта комната, она была... спускались ступеньки вниз, в подполье, да, ниже всех остальных мест в доме, и там была дверь. Дверь была не одна, их было две двери одна за другой. Одна дверь открывалась наружу и запиралась снаружи, а другая дверь открывалась внутрь и запиралась изнутри. Так вот, две двери. И все знали, что иногда, время от времени, раби Леви Ицхок, он входит в эту секретную тайную комнату, и он там закрывается, и там он надолго остается. Я хотел попросить, дорогие мои дети, и особенно девочки, пожалуйста, сидеть перед экраном так, чтобы не видно было ног. Я ведь не поднимаю ногу наверх на стол. Да? Рассказываю. Ноги у меня внизу, никто их не видит. Правильно? Так вот, раби Леви Ицхок, он закрывался в этой комнате, и никто не знал, что он там делает в этой секретной комнате, тайной комнате, в подполье. И все, кто знал этого великого праведника, они все думали и гадали, что же такое особенное, чем занимается там этот праведник. Некоторые говорили, раби Леви Ицхок, наверняка он учит там кабалу. Тайное учение Торы. У него, наверное, там книги секретные по Кабале, из которых он узнает, как устроен весь этот мир, и как его изменять буквами Торы. Всякие тайны глубины Торы он там учит. Другие говорили, наверное, там он говорит особую молитву за весь еврейский народ, за избавление от всех бед, он там молится. Третьи говорили, вы знаете, мы уверены, что в этой комнате раби Леви Ицхаку открывается сам пророк Элияу, и он учит его там всему, что раби Леви Ицхок потом знает, откуда раби Леви Ицхок, он знает такие тайны, все столько Торы. Наверняка в этой тайной комнате ему является пророк Элияу. Но никто в точности не знал, что же именно делает раби Леви Ицхок, когда он входит в эту тайную комнату. Вот тут видно... Видно, как он входит, он открывает ее ключом. У него было два ключа. Один от наружной двери, а другой от внутренней. Он открывает наружную дверь, входит, закрывает ее. Потом он внутри уже открывает вторую дверь, так, чтобы никто не видел, что же там есть в комнате, и закрывает ее изнутри. Ой, всем было очень интересно. Но никто не смел спросить у праведника, что же действительно он там делает. В те дни в Бердичеве жил один еврей по имени Йосеф. Этот Йосеф, он был знаменит тем, что он был очень-очень бедный. Очень-очень бедный. Но он был хорошим, честным евреем, который старался, учил Тору, который приходил на все молитвы обязательно. Он работал, но не мог заработать столько денег, чтобы ему хватило на все, что ему нужно для семьи, да? И дело в том, что он работал один. Его жена, которую звали Хава, она не могла работать. Она была очень-очень сильно больна. Ой, у нее очень сильно болело горло, и временами она начинала кашлять, буквально она захлебывалась кашлем. Ой, как она тяжело-тяжело кашляла, никак не могла остановиться. Единственное, что могло остановить этот ее кашель, это был горячий, теплый, горячий чай. Ну, сегодня у кого-нибудь из вас есть такое, вам трудно, что папе с мамой трудно купить чай? Нет, чай сегодня можно купить в любом магазине. Это совсем не до... совсем, со, совсем недорого. Совсем недорого, и везде есть и чай, и сахар. Но в те времена, о которых мы рассказываем, в те времена в России, да, чай в России не растет. Чай привозят из-за границы, из тех теплых мест, в которых растет чай. О, из Индии или из Грузии. Так вот, чай это было довольно дорогое удовольствие, дорогая приправа. И то же самое с сахаром. Сахар, его добывают из сахарного тростника или из сахарной свеклы, которые в России не очень-то хорошо растут, поэтому это было довольно дорого. И Йосеф, он очень-очень старался заработать, чтобы хватило и его жене Хаве на этот самый чай, чтобы она не кашляла так сильно и чтобы у нее не болело так сильно горло. Ой. Однажды в один из вечеров в их доме закончился весь чай и весь сахар. Раб Йосеф, он пришел с работы поздно, очень-очень усталый, весь день он тяжело-тяжело работал. Он сказал Криат Шма перед сном, он только поднялся на свою кровать и сразу же уснул. Но Хава никак не могла уснуть. Она никак не могла уснуть, потому что ее душил этот тяжелый-тяжелый кашель. Она все время... Ой. Она старалась кашлять потише, чтобы не разбудить раб Йосефа, потому что он так тяжело работал, он очень устал за день, но не могла никак остановиться от кашля. И не было у нее чая, чтобы согреть горло и чтобы успокоить этот кашель. И вдруг она услышала громкий стук в двери. Она хотела спросить, кто там. Она только открыла рот, вдохнула. Не могла даже спросить, кто там. Она сразу закашлялась и никак не могла остановиться. Но тот, кто постучал, он не ждал долго за дверью. Он распахнул, открыл дверь и вошел прямо внутрь. Он вошел внутрь. Это оказался крестьянин, одетый в теплый тулуп, да, это зима была, валенки теплые, на голове у него пушистая теплая шапка зимняя, и лицо замотано теплым красным шарфом, так что видны только чуть-чуть нос и глаза. Да. Он вошел, и он сказал сказал, добрый вечер, сказал он. Я шел мимо, я очень-очень-очень замерз. Во всех домах уже темно, потушен свет, там уже спят. И только у вас я увидел, что у вас еще есть свет. Поэтому я прошу разрешения посидеть у вас немножко, согреться и выпить чаю. И она не смогла ему ответить, не можно, не нельзя, потому что она кашляла очень сильно. А он сразу закрыл дверь, вошел и достал из своего мешка заплечного, он достал мешочек, он его раскрыл. Из этого мешочка он достал чай и сахар. И он сразу же затопил печь, разжег печь, чтобы согреться, и поставил чайник с водой на печь, чтобы вода вскипела. Вода вскипела, он заварил сам чай и разлил чай на две кружки. Одну он взял себе, он отодвинул свой красный шарф, чтобы ему было удобнее пить, а одну дал Хаве, и она тоже стала пить. Ай, как она наконец-то смогла успокоиться от своего кашля. Она пила этот чай, как спасение, которое пришло прямо с небес. И она даже не заметила, как этот крестьянин незнакомый, как он вышел из их дома. Она допила этот чай и сразу же уснула. Когда Хава проснулась на следующее утро, она никак не могла понять, действительно заходил вечером какой-то крестьянин к ним в дом, или это ей вообще все приснилось. Никак не могла вспомнить и решить. Но когда она посмотрела на стол, то она увидела, что на столе остался мешочек. Мешочек с чем? С чаем и с сахаром. Ай, она рассказала, значит, это на самом деле было. Он был здесь действительно, и он оставил здесь мешочек с чаем и с сахаром. Она рассказала тогда Рабби Йосефу, своему мужу, она рассказала ему о том, как заходил этот человек, и что вот он оставил мешочек с чаем и с сахаром. Ой, Рабби Йосеф, он развязал этот мешок, посмотреть, может быть, где-то написано имя этого человека, чтобы можно было ему вернуть то, что он забыл, то, что он оставил. Когда он развязал мешочек, кроме чая и сахара, в нем оказалось 10 серебряных монет. Вы знаете, что 10 серебряных монет...
Я хочу сказать Богу.
Ну-ка.
Омень.
Когда ты говоришь броху, ты не торопись. Потихонечку я говорю, хорошо? Ну, кушай эту мезонот, пока броха не убежала. А, замечательно. И на свою собственную броху не нужно отвечать амен. Амен — это мы тебе отвечаем. Хорошо, Яш? О, замечательно. Мы услышали прекрасную броху, и у нас есть теперь заслуга, что мы на нее ответили амен. Все наши амены поднялись на небеса, прямо к Ашему, вместе с брахой замечательной Яши. Так, я хотел показать картинку, да, где пришел этот странный крестьянин. Вот тут видно его с этим мешочком и Хава, да. В следующей картинке мы видим, как Йосеф развязал мешочек, он нашел там 10 серебряных монет, кроме чая и сахара. Знаете, что 10 серебряных монет, это по тем временам была огромная сумма денег, и что никакой крестьянин не стал бы носить так много денег в мешочке с сахаром и чаем. Да? На эти деньги можно было купить большой мешок чая и 10 мешков сахара. И тогда Йосеф понял, что этот крестьянин, он был у них не случайно. Что он действительно был послан Ашемом, послан с небес. На следующий день этот крестьянин не пришел, и через день он не пришел, и через неделю он не пришел. Он не вернулся к ним за своим мешочком, и эти деньги, этот чай и сахар, они остались у Рабби Йосефа и Хавы. И об этом замечательном чуде Рабби Йосеф рассказал всем своим друзьям и знакомым, что к нему приходил вот такой удивительный крестьянин, который оставил... Рабби Йосеф, наверняка, наверняка Ашем... Ашем послал тебе пророка Илияу, чтобы он спас твою жену от кашля, чтобы он тебе помог. Наверняка так решили все соседи и друзья. Но на этом чудеса не закончились. Дело в том, что пошли разговоры о том, что этот крестьянин странный в тулупе, в валенках, в шапке и с красным шарфом, что он появлялся и у других евреев в городе. У кого он появлялся, он заходил, к бедной вдове Хане, у нее было много-много детей, и у нее не было мужа, и он оставил у них связку дров и деньги на то, чтобы они могли согреться и купить еду. Он заходил к бедняку, которого звали... Так, как тут написано?
Яков.
А? Яков. О, к бедняку, которого звали Яков, он тоже заходил, и у него тоже оставил дорогой подарок, с помощью которого этот бедняк смог дальше жить и есть, и купить то, что ему было необходимо. Но самый удивительный сипур, самая удивительная история, она произошла с как его звали? Так. Йосеф? Нет, его звали Нафтоли. Нафтоли, он был Балагула. Балагула, кто-нибудь знает, что такое Балагула? На иврите это называется Бааль Агала. А? Балагула, Бааль Агала. Кто может мне это привести? Хозяин, Бааль, это хозяин. Агала, кто-то знает, что такое Агала? Да, дети, замечательные дети.
Телега.
Телега. О, совершенно верно, повозка. У него была повозка, телега и лошадь у Рэб Нафтоли. И он зарабатывал тем, что он перевозил на этой телеге все, что нужно за небольшую сумму. Он перевозил евреям все, что им нужно было перевезти. Это была тяжелая работа, да, нужно было погрузить, перевести, разгрузить, все, да, и не часто, не так уж часто нужно кому-то что-то перевести тяжелое, да, поэтому заработки у него были совсем небольшие. Он был бедным человеком, как и большинство евреев того времени. Не было тогда много богатых евреев, только единицы были богатые, остальные все жили очень-очень бедно. Часто ему не хватало денег на то, чтобы купить самые необходимые вещи для дома и для его жены. И его жена, она иногда жаловалась. Она жаловалась, что нам не хватает денег. Нам не хватает денег на это, нам не хватает денег на то. Но Рэб Нафтоли, он не молчал на это. Он сразу объяснял и отвечал своей жене. Он объяснял так. Посмотри. Ашем, благословенное его имя, он дал нам, он дает каждому человеку ровно столько, сколько ему нужно. Кому-то больше, кому-то меньше. Как ты думаешь? Ашем не может дать нам много-много-много богатства. Ашем может все, все может. Но он дал нам мало-мало заработка. Значит, Ашем считает, что это именно то, что нам нужно для нашей души, для нас необходимо, чтобы у нас было мало заработка. Если я начну просить помощи у людей, посмотри, как это будет выглядеть. Как будто бы, не дай Бог, как будто бы я показываю этим самым, что Ашем, он не дал мне достаточно. Что я теперь взял, попросил деньги у людей. А, значит, люди мне помогли, и только благодаря им я выжил, и мне есть чего кушать. А Ашем, он не смог мне дать достаточно, и поэтому Ашем мне не дал, а мне помогли вместо него люди. Посмотри, какой получается хилюль Ашем. Посмотри, какое получается оскорбление, осквернение имени Ашема. И если я начну просить денег у людей, то получится, как будто бы Ашем, он не может мне дать, да, и я прошу у людей поэтому. Это будет очень некрасиво, это будет обидно Ашему. А? И услышав это объяснение, его жена, она соглашалась с ним, да, ты прав. Мы будем довольствоваться тем, что у нас есть. Тем, что у нас есть, нам этого достаточно мало, много. Сколько Ашем нам дал, этого нам достаточно. И так они жили. Ближе к Песоху они старались собрать побольше денег, сохранить, отложить денег, чтобы они могли купить на Песах мацу, вино, чтобы они могли провести седер Песах так, как это принято у евреев, так, как это положено. И перед Песохом многие евреи, они чинили или ставили заново печи для выпечки мацы. Вы знаете, что маца ни в коем случае не должна даже лежать близко к тому месту, где был хамец, где было квасное. А печи, они сделаны из глины, делались из глины. Если в печь, которую весь год пекли в ней халы, квасная печь, если в нее положить тесто мацы, то маца, она сразу превратится в хамец, она дотронется до хамецовых стен этой печи, и она испортится, она не будет кошерная. Поэтому хамецовые печи перед Песохом трах, бабах, трах, разбивали, выбрасывали, вместо них строили новые печи для выпечки мацы. Из чего строили печи? Из глины. Вы знаете, сколько глины нужно набрать для того, чтобы построить печь? Рэб Нафтоли со своей телегой перед Песохом. Это было его время, когда он возил из-за города, он накапывал много глины, привозил полную телегу глины, и он продавал ее евреям, которые строили новые печи. Итак, так у него собиралось достаточно денег, чтобы провести праздник Песах так, как надо. Но перед этим Песахом, прямо как раз перед Песахом случилось... Ой, что случилось? Лошадь, старенькая лошадь, которую Рэб Нафтоли запрягал в свою телегу, она умерла. Упала лошадь и не встала больше. Ой, что же теперь делать? Как же он сможет, как раз когда он только собирался заработать, привозить глину для постройки печей, теперь он вообще не сможет ничего зарабатывать. И откуда у такого бедняка деньги, чтобы купить себе новую лошадь? Ой, посмотрите, как он смотрит на телегу без лошади. Грустно, грустно, грустно. Что же теперь будет? Что же теперь будет? Рэб Нафтоли, он сказал своей жене, несмотря ни на что, мы ни в коем случае не станем просить у людей помощи. Раз Ашем забрал у нас лошадь, значит, Ашем считает, что так нужно. Ашем, он пошлет нам другой заработок или какую-то находку, но у людей мы ничего просить и брать не будем. В Бердичеве была синагога, в которой Габаим перед Песохом собирали деньги для бедняков. Кимха де писка, чтобы у каждого бедняка была обязательно маца на праздник Песах. В этом году, когда все узнали про беду Реб Нафтали, то Габаим собрались, и они решили, что эти деньги они дадут Реб Нафтали, чтобы он мог купить себе новую лошадь, чтобы он не остался без мацы, без вина, и вообще без еды, и без ничего. И вот они пришли к Габаим, синагоги пришли к Реб Нафтали, и они принесли ему деньги. Реб Нафтали сказал: нет, 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 я не могу принять этих денег. Это будет неправильно перед Ашемом. Что, если Ашем забрал у меня лошадь, то вы хотите мне купить новую лошадь, дать мне денег на новую лошадь? Если Ашем забрал, значит, он считает, что так должно быть. Если Ашем захочет, то он сам пришлет мне денег, даст мне какую-нибудь работу, на которой я смогу заработать достаточно денег на покупку лошади, или какую-нибудь находку мне подкинет. Такой вот был этот Реб Нафтали. И они вместе с женой пешком пошли с мешками за город, набирали мешок, каждый по мешку глины, и на спине тащили эти мешки в город и продавали там евреям по одному мешку. Раньше он привозил полную телегу, а сейчас они вдвоем тащат два мешка. Это очень тяжело, глина она тяжелая. И, конечно же, он не мог заработать столько, сколько ему нужно. Когда об этом услышал Раби Леви Ицхок, он позвал Реб Нафтали к себе. Он позвал к себе Реб Нафтали, и Реб Нафтали сразу пришел к праведнику. И Раби Леви Ицхок, он сказал, дорогой Реб Нафтали, ты знаешь, что Ашем дал заповедь богатым людям давать цдоку. Скажи, пожалуйста, Реб Нафтали, если бедняки не станут брать цдоку, не захотят, то как богатые люди смогут выполнить эту заповедь? Поэтому я тебя очень прошу, вот деньги, которые собрали те евреи, которые побогаче, я прошу тебя помочь им сделать, выполнить их заповедь и принять те деньги, которые они дали на цдаку. Реб Нафтали ответил праведнику: раби, я никак не могу принять этих денег. Я понимаю, что богатым людям Ашем дал заповедь давать цдоку. Но, раби, где в Торе есть заповедь бедному человеку брать цдоку? Давать цдоку есть заповедь. А если раби покажет мне заповедь брать цдоку, то я сразу же ее возьму. Но такой заповеди, вы знаете, заповеди брать цдоку нет в Торе. И с этим Реб Нафтали ушел от Раби Леви Ицхока. Он не взял ни одной копеечки. Вот тут видно, как они разговаривают, и Раби Леви Ицхок он убеждает Нафтали взять деньги, а Нафтали ему объясняет, что он не может взять деньги, потому что это будет в его глазах это будет нарушением воли Ашема. Ашем взял у меня лошадь, да, значит, Ашем либо сам даст мне лошадь, либо найдет мне другой заработок. Раб Леви Ицхок, он благословил Нафтали и пожелал ему, чтобы Нафтали нашел какую-нибудь находку, которая поможет ему выйти из его беды. Прошло несколько дней, Прошло несколько дней, и в дом Рэб Нафтоли... Ага, пришел. Кто пришел? Крестьянин, да, тот самый крестьянин, про которого все думали, что это пророк Ильяу. В шапке, в тулупе, в валенке, в валенках, с красным шарфом. Он принес ему связку хвороста для печи. И он сказал: я хочу продать тебе этот хворост. И вместо него я прошу у тебя не деньги. Я знаю, что у тебя нет денег. Я прошу мешок глины. Мне нужен мешок глины для постройки печи, а эту связку хвороста я оставлю у тебя. Рэб Нафтоли ему сказал: мне не нужны дрова для печи. У меня запасены дрова. Этот крестьянин стал его убеждать и уговаривать: ну, ты пойми, что мне очень-очень сейчас нужна глина, а дров у меня много. Ты знаешь, можно я возьму у тебя мешок с глиной, я тебе потом верну за него деньги, у меня сейчас денег нет, а дрова, они пусть у тебя пока полежат в залог. Если ты захочешь, ты можешь ими пользоваться, они остаются у тебя, а я возьму мешок глины. И так они согласились. Этот крестьянин, он взял мешок с глиной, а дрова оставил у Рэб Нафтоли. Ни на следующий день, ни через день, ни через два, ни через три, ни через 10 дней он не вернулся к нему. Дрова лежали около входа в доме. И в конце концов Рэб Нафтоли решил развязать эту связку дров. Когда Рэб Нафтоли развязал эту связку дров, что он в ней нашел? Что он в ней нашел? Целый мешочек с деньгами. Этих денег было достаточно. Достаточно для того, чтобы купить новую лошадь и все, что нужно для Песоха. Так много было этих денег. Ай, Рэб Нафтоли, он очень обрадовался, но он пошел, он засомневался, он пошел в синагогу, он рассказал всем про то, что к нему приходил таинственный крестьянин, что он принес ему так много денег, и он спросил, можно ли ему взять эти деньги, да, или ему нужно продолжать искать этого крестьянина, чтобы вернуть ему. Ему сказали все в один голос, что это как раз Ашем ему послал этого пророка Ильяу, да, для того, чтобы вывести его из бедствия. За ту праведность, что он не хотел принимать от людей никаких подарков, а только он ждал, когда Ашем ему пошлет то, что Ашем у него забрал, да, вот Ашем ему послал. И так оно и осталось. Так оно, значит, эти деньги, он купил себе новую сильную лошадь, и он снова зажил не очень богато, совсем не богато, да, но своим трудом. Прошло много лет, и праведник Раби Леви Ицхок из Бердичева, его душа поднялась в небесную Ешиву. И его ученики пришли в его дом. Его... Раби Леви Ицхок, он умер, он нефтар из нашего мира, он ушел, да, и его ученики, они вошли в его дом, чтобы взять его книги и по ним дальше учить Тору. И, конечно же, одним из тех мест, которые больше всего интересовали его учеников, была тайная комната. Тайная комната, в которой одни говорили, что он разговаривает с пророком Ильяу, другие говорили, что он там учит кабалу, третьи говорили, что он там молится особой молитвы. Очень всем было интересно, что же в этой тайной комнате. И вот они открыли первую дверь, открыли вторую дверь, они вошли в эту маленькую тайную комнатку, потайную комнатку, и там они не нашли ни книг, ни свитков, ни пророка Ильяу, в этой маленькой комнатке был только один крючок, вешалка. И вы знаете, что висело на этой вешалке? Тулуп, шапка, сапоги и красный шарф. И тут все поняли, кто был этот таинственный крестьянин, который всем помогал и потом исчезал. Кто это был на самом деле? Раби Левицхок из Бердичева. Это он переодевался в этой своей тайной комнатке в одежды крестьянина, и он ходил и помогал нуждающимся евреям. И эта история, она разошлась по всему городу, и они узнали ближние и дальние евреи, и каким великим праведником был Раби Леви Ицхок, и как он старался помочь евреям, чтобы никто даже не знал, что это он помогает. Это называется Матан Бесетер. Это подарок в тайне. Он был открытый праведник, всем известный. Он был и скрытый, и открытый. Он был очень-очень-очень большим праведником. Его называли защитник евреев. Вот такая история про Раби Леви Ицхока и тайную комнату, потайную комнату.
Спасибо.